отвечаю жителей Берим, что мне стали известны их злодеяния. Дальше описывается, как он отправился в путь, решив убежать от Господа, как он был и на море, и в чреве кита. И вот когда он вновь после кита оказался на суше, в третьей главе описывается, и вновь его не было слова Господа, отправляйся в путь. Иди в большой город Ниневии, объяви жителям то, что я велю тебе. И он отправился в путь, пошел в Ниневию, как велел ему Господь. Ниневия была у Бога большим городом, и став конец три дня ходу. Но достаточно было Ионе пройти один лишь день, провозглашая, еще 40 дней, и Ниневия будет уничтожена. Жители Ниневии уже поверили Богу. Они объявили пост и оделись в дерюгу от мала до велика. Когда же это дело дошло до царя Ниневии, он встал с трона, снял мантию, оделся в дерюгу, сел в пепел и велел обнародовать Ниневии от имени царя и его самовника такой указ. Еды не касаться, не тастись, и воды не пить ни людям, ни скоту, ни крупному, ни мелкому. Пусть и люди, и скот одержат дерюгу, и за всех сил призывают Бога. Пусть каждый перестанет творить зло и чинить насилие. Кто знает, может быть, Бог передумает, перестанет гневаться, и мы не погибнем. Иисус Христос, когда ходил по земле, Он тоже вспомнил Ниневию и сказал, что когда Ниневия восстанет народ на суд, то она осудит этот род, который был во времена Иисуса Христа, потому что тогда от имени, по словам про Ионы, покаялись ниневитяне, а по словам Христа они все каялись. Прошло время, и мы можем посмотреть, насколько изменились люди. 19 век, 13 лет был 1844 года, 10 лет, 44 год, 1800. И вопрос даже не в дате, потому что она до сих пор, как бы, кто-то соглашается, кто-то не соглашается. Суть не в ней. Суть в том, что начали говорить, проповедовать и Миллер, и до Миллера, и после Миллера, что Христос придет, приготовьтесь. И вот мы видим, что написано, что Ниневия очень плохо жила. Не в плане экономическом. Экономика и нравственность — разные вещи, тем более вера. А мы видим, что написано, что злые дела дошли до Бога. И вот Ниневия, которая не ходила в церковь, которая занималась злыми делами, и злодеяниями, написано, что они поверили Богу. Сначала услышали, потом поверили, а дальше начались какие-то шаги, которые подтверждали, что они поверили. И вот мы, если сравним с 19 веком, я же говорю, суть не в дате, но мы видим, что какая реакция была людей. Те, кто говорил, что придет Христос и нужно готовиться к его пришествию, объявили фанатиками. И не из-за даты. А потому что не допускалось, что Христос придет, потому что уже планы были другие, что должно было быть. И в итоге люди разделились на много категорий. Те, которые поверили, что Христос придет скоро. Те, которые... искренне, которые поверили, первая группа. Вторая группа, которая сказала, что это фанатизм, и никогда такого не будет, что Христос сейчас придет скоро. То есть не полностью не придет, а сейчас не придет. А третья категория людей, которые на всякий случай присоединились. А вдруг придет, хуже же будет, если не примкнем-то. То есть они из страха примкнули. Остались люди четвертой категории, которые не определились. И это все перечисляю верующих людей. То есть мы не берем ни атеистов, ни даже не то, что верующих, а христиан. То есть не берем ни другие религии, ни атеизм, потому что это тоже религия. Берем именно христиан. То есть и христиане так вот поделились. И когда в 44-м году казалось, что Христос не пришел, то из сразу выяснилось, что кто зачем пришел в церковь ожидать пришествия Христа. И написано, когда проповедовалось, что тысячи людей приходили на служение, тысячи людей каялись, тысячи людей начинали другим возвещать о пришествии Христа. Но вот когда началось разочарование, написано, и потом, когда церковь первые адвентисты образовались, то оказалось, что их всего несколько десятков. Разница, да? Несколько тысяч по всей стране, и потом несколько десятков уже членов церкви. И почему? Вопрос, мы не можем, да, мы не опрашивали этих людей, зачем, почему. Не все объяснили, почему. Главное, это разочарование, но. Те, кто искренне разочаровались, они не стали в ряды противников, в ряды критиков. Они просто молча ушли, разочаровавшись, и кто-то по-прежнему искал, в чем же не так, а кто-то стал в ряды противников. И вот те люди, которые из одной крайности стали в другую крайность, да, сначала из страха примкнули, потом сразу стали противниками. И главное, чем была их ошибка, это мотив. Мотив, зачем они присоединились. И вот каков наш мотив хождения в церковь? Есть такое понятие бессмертия души. Это не просто так, это неотвлеченное понятие, да, которое существует в мире, в христианстве, по крайней мере. Мы не будем брать ни реинкарнацию, там другие восточные, там, или другие. Мы берем христианство. И христианство неоднородно в отношении к этому вопросу. Есть, которые поддерживают эту теорию бессмертия души, есть, которые против. Может, и с нас с вами тоже в этом зале кто-то поддержит, кто-то нет, да? Но тема она чревата. Потому что вслед за бессмертием души там идет вторая подруга. Ад. И по этой теории, что если бессмертие души и ад, то человек после смерти своей, он не просто куда-то исчезнет, а он попадет в ад. И, соответственно, если попадет в ад, то у меня участь такая, или ты в раю, или ты в аду. И как бы выбора-то, в принципе, особого-то нет. Мазохистов мало, поэтому как бы люди, конечно, стараются все-таки в рай попасть. Потому что сковородки там, котелки там, или где там, как у Гоголя написано было, люди реально так верили. И я вспоминаю, на Украине же раньше там один журнал сатирический выходил, то там рисовали, что черти там на сковородке там или в котелке там, а это ряд котелков, и они там варят таких грешников бедных. И вот вопрос, ладно, понятно, черти, да, там варят, наказывают, это как бы они злые, им-то как бы простительно. Но вопрос. Если Бог говорит, что сами эти черти, там, сатана или бесы, или злые ангелы будут тоже там же гореть, грубо говоря, если по этой теории, то кто их будет мучить? И тогда возникает не просто теория того, что бессмертие души, а то, что получается, всплывает характер Божий. Зачем их мучить? Что Бог хочет от них получить? Отомстить за то, что они не приняли его выбор. Но если мы посмотрим Библию, где Бог мстил за то, что люди не принимали его сторону. Мы начинаем с первых людей, Адам и Ева. То есть если Бог возникает мстительным, если Бог возникает жестоким, Адам и Ева не были непослушны Богу, самые первые, предали Бога, можно сказать, и в чем была месть Божья. Видим ли мы там месть, или видим ли там наказание для научения? Была ли месть? И не только по словам, а на деле. Мы видим одного сыновей Адама с Евой, Каина, который убил своего брата. И Бог не просто его отправил, он еще сказал, не убивайте Каина. Да, и кто убьет Каина, тому это что будет? Отомститься, да? То есть мы видим, что Каина тоже Бог отправил, и он ему не сделал плохую жизнь. И мы видим многие моменты, что да, где-то Бог вмешивался в Содом и Гоморру, например, допотопный мир, но они ушли, и мы сейчас видим, где они находятся, первые люди до потопа, жители Содома и Гоморры. Христос не сказал, да, что они где-то мучаются, где-то кто-то их там мешает, или они потом что будут. В Откровении написано, что сгорят злые дела, и ад сгорит, и сатана сгорит, и люди, которые не приняли. И все происходит как бы вроде бы мелочи, да, там подумаешь, есть душа или нет души, стоит ли об этом осуждать. Но если так вот подумать, то оно приводит в итоге к характеру Божьему, пониманию характера Божьего. То есть какой Бог? И что ему нравится, а что не нравится? И вот книга пророка Иона тоже в этом плане интересна, в этом противостоянии вселенском, этих вопросов в первую очередь. Потому что мы видим, что Иона пришел и сказал один день, что через 40 дней Ниневия будет уничтожена. В первом главе Бог сказал Ионе, почему он уничтожит. Не за национальности, не потому что они другого цвета кожи или другого языка, а потому что злые дела, злодеяния. И вот мы видим, что как отреагировали ниневитяне. В первую очередь они поверили. И здесь не написано, что Иона находил и говорил, что им нужно сделать, чтобы спастись. Он первый один день прошел и сказал, что через 40 дней Ниневия будет уничтожена. Максимум, что мы можем предположить, что он сказал, за что они будут уничтожены. Но здесь не написано, что он им подсказал выход из этой ситуации. Как сделать так, чтобы не быть уничтоженными. И здесь мы видим, что ниневитяне, оказывается, сами знали выход. Они не были темными, дремучими лишь потому, что они не были израильтянами. И здесь написано, что они что? Царь сказал, что надо покаяться, и не просто покаяться, не просто взывать к Богу, а нужно перестать творить зло. И вот и самый интересный момент, языческий принцип, который существовал во времена Ассирии, Иране и позднее, все касается язычества. Вроде бы, и те, и те, кто верит в истинного Бога, и те, кто верит в лже-богов, можно так сказать, верят как бы в Бога, что-то сверхъестественное, что управляет миром. По-разному, может, создал, но что-то так. И вот понимание того, не просто характера Бога, понимание характера Бога и того, что Бог любит, что не любит, что Он ожидает человека. И если мы вспомним тех же израильтян, которые начали брать пример с этих окружающих народов, и даже израильтяне, они говорят же окружающие народы, когда в Израиле начался период распада царства и начали цари быстро менять друг друга, один быстрее другого, некоторые несколько дней, некоторые несколько лет, некоторые несколько десятков лет прожили. И вот про царя Ахаза там одного описывается, которая пыталась Дамаск завоевать, не получилось. Потом этот царь Ахаз еще послал в Ассирию, послал дары, Дамаск был покорен. И даже не Дамаск покорен, а царь. И вот там интересный момент, что когда царь раз пошел в Дамаск, то он увидел жертвенник, который был в Ассирии. Этот жертвенник потом чертежи отправил домой, жертвенник сделали, установили в храме и стали приносить жертву на этом жертвеннике. То есть, да, по принципу того, что то, как раньше было проповедовано, да, в дни Езекии, когда тоже те же ассирияне пришли и сказали, что боги других народов, они ничто, потому что наш Бог их победил. Это ваш Бог тоже ничто, потому что мы ваших многих городов уже тоже разбили. Войско ваших городов, захватили эти города, поэтому что-то такое Иерусалим остался один всего. То есть у них такое было понятие, да? И вот понятие не только такое, а понятие такое, что если Бог гневается, или что Бога задобрится, нужно принести жертву. И вот какая была жертва, да? Мы читаем в Библии, что жертва была зачастую человеческая. И не только врагов, но иногда и своих. И не только в России, но иногда и в Руси до крещения. То есть понимание такое, да, что для того, чтобы задобрить Бога, нужна жертва. Интересно, да? Бог изначально сказал, что будет жертва, будет агнец. Но вот сатана свое подстроил, что ага, жертва нужна, нужна. И Бог говорит, я сам приму жертву, да, приду. А сатана говорит, надо человеческие жертвы приносить. Вроде бы вначале все похоже, должно быть пролита кровь, но вопрос чья и зачем? Или за грехи народа у Бога христианского, или для того, чтобы задобрить Бога. И вот вопрос дальше какой, что все зависит от того, как люди понимают. И вот мы видим, что жители Ниневии не бросились приносить жертву, там, врагов искать в темницах, и там, сур каких-то, или жители жили, бросать, то есть жители удостоен такой чести, принять смерть жителей Ниневии. Они, написано, выбрали другую жертву. Жертву, что покаяться и обратиться от своих дел. И это, скажем так, прогрессивное было для того мышления. Потому что мы видим, что когда ангелы пришли в Содом и Гоморру, и чтобы найти там, да, несколько человек помимо семейства Лота, то кроме семейства Лота они никого не нашли. Все остальные собрались от мала до велика, написано, чтобы злые поступки совершить. И мы видим, что ниневитяне понимали Бога, понимали, что Он от них хочет, и от этого зависело их будущее. И вопрос, мы видим, что события, почему я четвертый год привел, все вроде бы христиане. Если взять США, в принципе, там Европа, можно сказать, одна хорошо общались, как бы один, два континента пускают, да, там Англия, если так пускают, третий. Но они по-разному понимали, что будет. И непонимание того, что будет в едином ключе, к чему привело? Разделение, непонимание и вражда в итоге. Это минимум. Максимум того, что если ты пойдешь неправильным путем, тебя ожидает что? Небытие. Ничего не ожидает. И мы видим, что в Библии тогда всплывает тема какая-то постепенная. Один язык. Написано, что до потопа был один язык. После потопа до определенного времени был один язык. И когда мы Библию начинаем читать, мы видим, что люди были сильно издревле и захотели сделать Вавилонскую башню. И так как у них был один язык, люди были даровитые, то они уже хорошо успевали, и Бог решил расстроить их планы и смешать язык. И в результате чего они добили? Ничего, они бросили. Не понимая друг друга, они не добились успеха, и они бросили. И можно сказать, что национальность была одна в Вавилоне. Сыновья Ноя все, потомки. Язык был один. И всего лишь измерение языка привело к тому, что они перестали друг друга понимать, они бросили это все. И мы затем читаем, прослеживаем по Библии, что в одни Езеки, в одни Иеми, когда образовалось несколько групп народа. Образовались чистокровные евреи, грубо говоря, и образовались люди, которые смешались с окружающими народами. И к чему это привело? Что те люди, которые смешались, которые были потомками уже смешанных народов, они... Вопрос не в том, что чисто это массы, то есть я не об этом. Вопрос о том, что эти люди, которые были смешаны, они не понимали, что говорится в Писании. Вот в чем самая большая беда. То есть они не понимали, что Писание – это один момент. Второй момент написано, когда вместо израильского народа Ассирия переселила туда других поселенцев, то написано, что Бог допустил, чтобы животные нападали. И тогда царь сказал, надо послать священника, который научит их чтить Бога. Они не чтут, поэтому им такое наказание. И вот что интересно, написано, эти священник начал учить, и эти люди и Бога чтили, и чтили своих богов. Вавилоняне свои, там, те другие, те третьи, то есть многобожие было. И вот, когда в одни Ездри, в одни Неми начали читать закон, то написано, толковали, то есть объясняли людям, во-первых, не сколько смысл написанного, сколько на родном языке. Чтобы эти люди, на котором привыкли языке говорить, они поняли тоже прямую весть Божью. И насколько это важно, мы видим в день Пятидесятницы, да, когда тоже Бог даровал дар других языков, не непонятных языков, а других языков. И апостолы говорили, чтобы донести истину неповрежденную на своем родном языке тем людям, которые не имели еврейский, да, язык, то есть не могли на оригинале услышать весть в Иерусалиме и в других местах, куда потом начали ходить апостолы и ученики. И вот язык, почему имеет роль? Потому что, например, слово «ад». Если взять библейский там, перевод «шеол», да, это вообще могила. Для русского человека, который Библию не держал, но уже слышал много слов, пониманий, трактовок слова «ад», для нас это слово «ад», там и грешники мучаются. Да, мы многие из этого знали, даже не читая Библию. На слуху. Это слово даже не в христианском обществе. Чисто в сердце. Уже вошло в поговорки, литературу уже классическую, без проблем. И вот мы, например, если взять русскоязычные, да, там, хоть славяне, хоть кто, какой национальности, жены территории России, воспринимают это понимание слова «ад». Когда мы читаем в Библии слово «ад», для нас возникает сразу такое понимание, что это место, где люди сейчас, после смерти или потом, после второго пришествия Христа, они будут мучиться. То есть мы, получается, уже вкладываем свое понимание, то есть не библейское понимание, что нам говорит Библия, а мы вкладываем свое понимание, как нас уже научили, и даже не христианские учителя, а общество. Это одно из слов. Но в результате понимания разное, потому что Бог вложил одно слово, а мы подходим и уже говорим, да нет, это вот так. И это как минимум одно слово, но есть много других слов, когда мы подходим и говорим это так и не иначе. И вот вопрос в том, что это проблема. Потому что если мы свои понятия приписываем тому, что хотел сказать Бог, то куда это заведет? Я же говорю, мы вот Вавилонскую башню вспоминаем, другие моменты, ни к чему это не приведет. Я закрываю барьер, потому что успеха не будет, если будет языковой барьер. И языковой барьер, как разрешается в наших государствах 21 века и 20-го, изучать язык оригинала. То есть здесь понимание того, что это слово значит, хотя это определенный отпечаток мы кладываем, да, когда мы там слово узнали. Но именно как это слово, что оно означает в стране носителей. Иначе, если мы будем складывать свой смысл, то нас-то могут не понять. И то же самое, тем более, не то же самое, тем более это касается библейских выражений, когда если мы язык оригинала знать не будем, не еврейский или греческий, а именно тот смысл, который Бог заложил в эти слова, в эти понятия. Потому что мы говорим об одном, мы говорим «покаяться». Замечательное слово, всем понятное. вопрос, от чего покаяться? Кто-то говорит, это грех, кто-то говорит, нет, это герой, надо медаль вручить за это, грубо говоря, да? То есть разное понимание. И вопрос серьезный, потому что то, что Христос сказал, если бы Ниневия что-то начала выдумывать, какие-то жертвы свои, то каков их конец был бы? Они погибли бы. И Бог почему дал время? Он 40 дней как минимум давал, да? Через 40 дней будет Ниневия. И это без учета того, что изначально-то весь было тоже, но еще и он 3 дня в чреве кита был. А еще сколько до кита плавал, непонятно. То есть Бог хотел, смысл в чем? Что достичь? Разрушение Ниневии или спасение? Спасение Ниневии. И ниневитяне, зная Бога, они поняли. И они, зная характер Бога, они поняли, что Бог от них хочет. Они покаялись и стали жить. И вот вопрос такой к нам, то же самое. Можно сравнить с пророком Ионой. Ну, не всех, да, потому что кого-то надо, кого-то не надо. Но смысл в том, что мы говорим, нам нужно нести какую-то весть. И вот самое глобальное, в чем наша весть заключается? Прочитай книжку и спасись. Но написано, сатана цитировал Библию, и он не спасен до сих пор. Чтение Библии не спасает. Чтение газет, книг не спасает. Посещение богослужений не спасает. Если чисто богослужение, это как галочка. Что я посетил, мне бонус, мне теперь как бы на чаше весов. Да? То есть, это языческое понимание некой жертвы, которую мы приносим, мы задавливаем Бога. Это некоторый тоже миссионерский труд, может, тоже как вот эта языческая жертва, что мы трудимся, значит, мы лепту свою внесли, значит, Бог должен нам хорошо относиться, и Он нас обязан спасти, потому что мы Ему принесли жертву. Это языческое понимание. То есть у Бога спасают не потому, чтобы что-то заслужить, а потому что, если я знаю то, что мне самому помогло, то, что мне самому радостно, и что же это я в тайне буду держать? Мы вспоминаем историю, когда в одни из тех же царей израильских, когда нищие вышли в ассирийский стан, которые прокаженные были, они уже народу-то не нужны были, обузы были. Они пошли в ассирийский стан, увидели, там никого нету, начали есть, пить, золото прятать. Потом один из них говорит, это время, ну что мы делаем? Это время великой радости, надо пойти других извести, там голод. Они не вспомнили, что их там отлучили, что, может быть, их не кормили, им это все забылось. Главное то, что мы один народ, надо помочь людям. Им было чем поделиться радостью. И написано, потом подешевел, появились продукты, во-первых, их подешевели продукты сразу. Потому что там уже не кислоты продавались по баснословной цене, не говоря уже за нормальную еду. И вот вопрос к нам, какую весть мы несем? Что мы готовы предложить людям? Что? Потому что вопрос в том, что... Иона, да, Ниневия на тот период времени, видимо, еще понимала, что хотел от него Бог. Им достаточно было сказать, вы через 40 дней будете уничтожены, они поняли, за что? Они поняли, что нужно делать. Сейчас, если мы людям скажем какое-то слово, они нас не всегда поймут. Мы скажем, покайтесь, они скажут, да, да, я знаю. Как все время пожары, когда были, знаете, что было, что по телевизору показали один из... бизнесмена, руководитель фирмы сказал своим, эти пожары, потому что Бог хочет чему-то научить. И одна из ошибок к тому, что вы не венчались. Поэтому он своих заставлял подчиненных, чтобы они пошли и повенчались. Вопрос не в том, что они не были в ЗАГСе, а вопрос в том, что они не венчались. И это показали по центральному телевидению. И свое понимание греха, да, то есть вопрос не к этому бизнесмену, просто вот я к чему говорю, что вроде бы нужно покаяться, но вопрос, за что покаяться? То есть не обвенчаться в церкви – это грех смертельный, за который Бог насылает пожары на Россию. Или за что-то другое допускает эти пожары. Мы видим, что разное понимание, да? И вот поэтому люди нуждаются не только в том, чтобы им сказали «покайтесь», не только в том, чтобы сказать что-то о Боге, но просто чтобы донести библейскую истину на их языке. Не их понятия, а чтобы они поняли, что Бог хочет от них. И вот вопрос, если мы посмотрим четыре книги, которые, да, Евангелие, радостная весть. О чем это радостная весть? В чем радость этой вести? Но они проповедовали не то, что Бог любит. Они проповедовали, Царство Божие приблизилось. Можно, в принципе, сказать, как я, почему сравнил 84-й год. Там же точно так же, они говорили, что люди, Христос живет в 44-м году. То есть, получается, вот Христос приблизился время, надо радоваться, что Он сейчас придет, да, что вот сейчас что-то изменится. И я говорю, что образовалась несколько категорий людей, которые от сторонников, которые поверили этой вести, до явных противников. То есть они говорят, нет, это все фанатизм, этого не будет, и это неправда. И вот вопрос в том, что мы вспоминаем, мы говорим, Христос сказал, вечеря будет, чтобы мы говорили и вспоминали о смерти Христа. Что нам смерть Христа говорит? Я вспоминаю свои годы в церкви, у меня такого ощущения не было, но некоторые говорят, я не могу принять вечерю в этот раз. Почему? Не готов. Не готов к чему? Понимаете, вопрос в том же то же самое. Я не хочу в 44-м году, чтобы Христос... То есть вопрос-то не в дате был, а в том, что люди не готовы были принять Христа. И вопрос в том, что люди сейчас не готовы принять Христа, и Христос это заметил давно, когда он говорил, несколько тысяч, да, говорит, царь сделал пир, и говорит, придите званые. Ты знаешь, у меня вол, у меня жена, у меня земля, у меня другое, у меня третье. И были люди написаны, которые, услышав предложение царя, злобились, начали слух издевать. Тоже мы видим разные категории, да, людей. Как потом повторяется в ходе истории. То есть люди и ослабляются, услышав о том, что Христос придет, и люди извиняются, говорят, я не готов, что Христос пришел сейчас, у меня много дел. Но проблема не в многих делах, а проблема не в том, что, может, мы искренне да, боимся, потому что в 11 главе Колоссян написано, кто принимает, не подумавши, да, осуждение себя навлекает. Вопрос мы видим, что мы вспоминаем смерть Христа. И вот, если мы вспоминаем, то еще Никодим Христос что сказал? 3 главе Иоанна, да? Что Бог так возлюбил, что послал Сына Своего Единородного. Дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. И вот для нас весь Царство Божие приблизилось, что что означает? Что Бог не где-то там далеко, вот Он, Царство приблизилось Божие, Бог близко. Доказательством тому, что Бог близко и послужила как раз жизнь, смерть, воскресение Иисуса Христа. Насколько близко, что рядом, среди людей ходил Бог. И вот смерть Иисуса Христа, она о чем тоже говорит? О любви Божьей. О том, что какой замысел имеет Бог относительно людей. Отношение Бога к греху. И еще в Ниневии. Бог любил ли ниневитян или нет? Иначе зачем бы 40 дней давать? Для чего-то? Бог что ненавидел? Грех написано. Некоторые говорят, Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета – это две разные личности. Мы также думаем. Бог грех ненавидел в Ветхом Завете, в Новом Завете. Бог любит грех или также ненавидит? Тогда почему мы иногда говорим, а мы можем грешить до пришествия Христа? Почему мы иногда говорим, да мы же грешники? или то, или другое, или третье в этом духе. Бог грех ненавидит, написано, грех – это то, из-за чего Христос умер. И написано, что во второй раз Он придет уже не для спасения, а для того, чтобы уже забрать спасенных. Спасенных здесь и сейчас. И вот вопрос, мы готовы Его встретить или нет? Вопрос не в том, что сегодня, завтра или послезавтра, а вопрос, мы готовы или нет. Что для нас означает смерть Иисуса Христа? Вопрос в том, что Он нам лично сделал. Потому что, да, хорошо, когда есть люди, которые пережили опыт 100 лет назад, 200 лет назад, 4000 лет назад, 10 дней назад, и мы можем зачитать сегодня, вы знаете, вот Бог помог тому человеку. Но когда мы будем общаться с людьми, он скажет, замечательно, что Бог помог тому человеку. А как Он помог тебе лично? И что мы скажем тогда в ответ? Вот в чем суть. Вот почему Бог, когда послал одержимого, да, бывшего, говорит, не надо домой идти, сейчас в лодку садиться и ехать на ту сторону. Пойди к своим и расскажи, что делать теперь Господь. Самарянка пошла о чем рассказывать? Он со мной общался, он мне такие вещи сказал, пойдите его послушайте. То есть эти люди, они были свидетелями, что Бог им сделал, не кому-то чему-то, им сделал, лично им. И они делились, что лично Бог им сделал, и поэтому свидетельство было успешное. Поэтому мы нуждаемся в чем? Мы можем быть и должны быть 100% свидетелями. Наша миссионерская деятельность, самая кипучая, не заменит наших личных отношений с Богом. И если не будет личных отношений с Богом, никаких бонусов это не добавит. Огорчу кого-то или обрадую. Это мираж. Бог нас спасает и посылает. Написано, что апостолы 10 дней в горнице сидели. Зачем? Чтобы поразмыслить, а что будет дальше. И написано, когда они к Богу пришли в своей немощи, написано, они делали так, как хотел Бог, а Бог прилагал людей. То есть, если мы будем делать так, как хотим мы, придут люди, потому что хотим мы. Если мы будем делать так, как хочет Бог, придут людей не мы, не наши действия. Это как бы будет следствие, да. Но приведет Бог. Потому что написано, Бог сделал так, что на Соломона, на Давида, на страну никто не нападал. Написано не потому, что Давид был умный военачальник, или Соломон был ловкий политик, который жил в себе с окрестных стран накопил. Не поэтому. Написано, Бог дал мир. И когда Соломон отошел, написано, Бог попустил бум людям досаждать до самой смерти Соломона. И потом один из них, Яровам, еще 10 колен наследовал. Бог так замыслил. И написано, когда люди, эти два колена под Яровамовым начальством, захотели отвоевать себе эти 10 колен, Бог послал пророка, и он сказал, это моя воля, сказал Бог. Не идите на них, смиритесь. Это моя воля. Мы видим, люди, даже верующие, иногда говорят, надо пойти что-то сделать, надо там свергнуть, там еще что-то сделать. Бог по-другому иногда действует, а зачастую даже. Поэтому вопрос в том, чтобы понимать, что хочет Бог. Бог хочет не просто сделать людей всех членами одной церкви или 10 церквей, а Бог хочет, чтобы люди, как неверитяне, покаялись. Только покаялись не в том плане, как они понимают, а в том плане, как Бог понимает. Потому что все христиане, в принципе, покаялись, потому что это подразумевает, иначе смысла нет, это абсурд. Христианин, который ни разу не покаялся в своей жизни. Но почему написано разделение до сих пор? Почему распри, да, даже на Авителе написал, апостол Павел еще. Вы собираетесь, он говорит в 11 главе, что это не славит Бога. Это не славит Бога. 11 глава Коринфянам, 17 стих, перехожу к дальнейшим наставлениям. Не могу похвалить за ваше собрание. От них больше вреда, чем пользы. Во-первых, я слышал, что когда вы собираетесь перед лицом Божьим, у вас бывают раздоры. Участи верить, что у вас должны быть разногласия, чтобы выяснить, кто из вас выдержал испытание. Так вот, когда вы собираетесь вместе, это нельзя называть трапезой Господа. Каждый из вас налегает на собственную трапезу. И вот один уходит голодный, другой сыт. И дальше он говорит. И дальше он говорит о чем? Что Бог... Почему слабых много больных? Потому что не исследовали. Но он говорит, что если бы мы сначала сами испытали себя, нас не осудил бы Бог. Но когда Бог нас так судит и наказывает, и исправляет нас, чтобы не осудить вместе с остальным миром. То есть мы видим, что действия Божьи в Ветхом и Новом Завете, они не вправо-влево или вниз-вверх, не синусоиды. То есть Бог идет по прямой линии, один путь. Счастье человека находится в тесных отношениях с Богом. Без Бога счастья нету. Вопрос в том, что да, сейчас мы находимся на чужой территории. На территории земли, которая не признает Бога своим царем. Но Бог через апостола Павла говорит, что Ефесянам, да, что вы теперь кто? Граждане. Вы представители царства. Бог не оставляет нас наедине здесь. У Бога достаточно и желания помогать, и сил достаточно помогать. Просто иногда нам нужно и пострадать, и чего-то лишиться. И апостол Павел писал в 11 главе к евреям, да, что те люди, которые ходили, проповедовали, те, которые были верующими, всегда ли они были в почете? Всегда ли им доставалась слава земная? Всегда ли они были хорошо одеты, сыты, обуты, с достатком, с домами, с машинами? Он о другом пишет. Но так как мы странники здесь на земле, то нечего удивляться. И вопрос в том, что написано, один из страхов, одна минутка осталась. Интересная вещь. Дома почитайте. Третье царство, когда Иеровоам стал царем над 10 коленами. Когда он обосновался, Бог ему предсказал, и Бог ему дал это царство. Бог дал. Но написано в 26 стихе, 3 царств, 12 глава. И подумал Иеровоам, царство еще может вернуться к дому Давида. Если народ будет ходить в Иерусалим, чтобы приносить там жертвы в храм Господа, то сердца этих людей могут обратиться к их господину. Травму царю Иудеи. Они убьют меня и вернутся к Иеровоаму, царя Иудеи. Посоветовался царь и сделал двух золотых тельцов и сказал своим подданным, «Не нужно вам больше ходить в Иерусалим. Вот израильтяне ваши боги, которых вывели вас из Египта». И вот та проблема, которая была у Иеровоама, та же проблема проникла в нынешнее христианство. Мы говорим, людям не понравится наше богослужение, они классичные. Надо сделать их новыми, либеральными, чтобы было джаз, рок, поп, музыка. Танцы, то, другое, третье. Хорошие проповеди, чайтики, то, другое. Надо праздников побольше, как в миру. Те же самые стремления. Мы боимся, что к нам никто не придет или уйдут те люди, которые здесь. А вам написано, не нужно было бояться. Бог ему сказал, я тебя царем сделаю. А мы что делаем? По путям Иеровоама идем. И вот самое интересное, вот Женя зачитывал тогда проповедь, но как бы он о другом говорил, тема. И вот 13 глава, очень интересная. Кто сделал грех? Иеровоам. И тут написано 13 главе, появился человек Божий, он пришел в Бетель из Иудеи по слову Господа. Иран же стал жертвенником, чтобы жечь жертву. И тут человек Божий прокричал, обращаясь к жертвеннику, слово Господа. Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь. Родится человек в роду потомков Давида, его имя будет Иосия. И прямо на тебе, жертвенник, он заколет священников, скапи, чехтями священников, чтобы приносили на тебя жертвы. И чести кости сожжут на тебе. И тут же он подтвердил свои слова знамением, сказал, вот знамение того, что это говорит Господь. Жертвенник расколется, за вас с него посыплется на землю. Когда царь Авраам услышал, что возвестил человек Божий к жертвеннику, то он протянул руку и приказал взять его. Мы видим трансформацию Иеровоама от помазанника Божьего к тому, чтобы двух тельцов и взять пророка. И мы видим, что самое интересное, Бог послал весть. Это была весть, предназначенная и народу, и Иеровоаму. Но Бог не сказал, что Иеровоам, Иеровоам, ты должен покаяться, ты должен то, другое, третье. Это подразумевалось. Точно так же, как и в Ниневии. То есть Божья весть прозвучала, человек, зная Божье отношение к правде, к козлу, к тем или другим вещам, человек должен подумать, что Бог от меня хочет. И вот если мы говорим на разных языках с Богом, Бог нам скажет, покаяться, мы скажем, да, мы покаялись, как нам угодно, и как мы верим, и как мы думаем. Но не всегда это угодно Богу. Поэтому вопрос в том, что кто строит свою жизнь, жизнь церкви на Библии? Придут тяжелые времена, написано, и люди устоят, и ничего их не смоет. А те, кто не на Слове Божьем, не написано противники Божьи, а кто не на Слове Божьем, придут тяжелые времена. В мирные времена этого не видно. Придут тяжелые времена и смоют, как песок. Поэтому вопрос в том, что почему 44-й год приводил? Пока не дождались 44-го года, когда выявилась истина насчет дня, много было сторонников церкви. Тысячи. После 44-го года десятки. Сейчас Бог не допустил еще испытаний в России, распустил в Украине. Поэтому надо молиться за Украину. Вопрос, сколько останется членов церкви, не только адвентистов, после этих событий. Потому что события как бы призывают не Божьими методами решать. И вопрос к вам, если у нас что-то подобное случится, как мы себя поведем? О чем мы будем думать, к чему мы будем призывать? Революцию в 1913 году творили верующие люди, христиане. Русь христианская была. И Украина, и Россия, и Белоруссия, и Казахстан, все практически там. Да, мусульмане там они были в меньшинстве. Вот, Россия творила христианскую революцию. Поэтому вопрос в чем? Читайте Библию. Так, как Бог хочет, а не так, как мы привыкли понимать, как нас бабушка, дедушка научил, или дядя с соседней улицы. И Бог говорит, что Он хочет, чтобы человек покаялся, обратился с Бога пути и дальше стал жить с Богом. Но Бог не заставляет это делать, Он говорит, я вас пришел спасти от греха. Это не то, что было в советское время, ты без работы, 15 дней там или сколько, за то, что ты без работы, ты не ядец. Бог говорит, Христос в первом главе от Матфея пришел, чтобы спасти своих от греха. Он пришел спасти от греха. Написано, не ведя, не поверили. И расстались с грехом, с Божьей помощью. Вопрос к нам, в первую очередь нам. Не тем людям, которые за стенами этого здания. Мы в это верим, что Бог пришел спасти от греха. Если да, если мы как неевитяне покаемся и обратимся, тогда у нас есть что сказать этому миру. Тогда мы скажем, смотрите, я был такой, да, я был такой, но сейчас я вот такой. Если мы не можем этого сказать, тогда о чем мы можем сказать? Бог спасает, а Он тебя спас? Нет. А почему Он тебя не спас? Тогда чего ты ко мне пришел? Может, поэтому мы боимся личного общения один на один. Мы предпочитаем почтовые ящики. Потому что так проще. Положи мы, все, ты человека не видишь, и тебе вопросов неудобных не зададут. Но это никуда, потому что рано или поздно люди придут и спросят, что он сделал Бог лично, не церкви. И вопрос не в том, что да, есть здание, строение, санатории, но это все не показатель. Потому что те, которые люди Бога не верят, у них все тоже это есть. И что они могут хвалиться? Мы без Бога этого же достигли. Смешно. Поэтому вопрос такой. Есть неделя до вечи. Давайте серьезно подумаем. Не в том плане, что нужно отказаться от вечи. А в том плане серьезно подойти. Что мне дала смерть Христа? Чего я ожидаю? Почему я иногда боюсь прийти на вечерю? Почему я иногда боюсь что-то? Может, потому что я не хочу измениться от образа жизни? Может, я потерпел неудачу от того, что от своих попыток, но это значит, как израильтянин я пытался своими силами. А Бог говорит, Новый Завет, другие понятия, закон сердца, и сердце, обновленное Богом, а не нашими усилиями. Поэтому много примеров на отношении Ниневии. Читайте, размышляйте. Но вопрос не в неделе. Вы видите, события в Украине развивались скоротечно. Да? Месяц назад начался бунт, можно сказать, 20 февраля. Спустя месяц Крым уже другая территория. 3 месяца назад, кто бы сказал, что можно спокойно пройти по могут убить тебя за угла. Все, некоторые люди на сей момент уже не живут. События меняются очень быстро. То есть, и вопрос в том, что если мы ожидаем какого-то события пророческого, то оно произойдет, а потом мы сделаем выбор. Вы видите, очень быстро события разворачиваются, очень быстро происходит. Не только в государственной жизни, в жизни лично людей. Поэтому вопрос в том, что, как я некогда сказал, если для нас это бремя, то, что говорит Христос, мы будем сопротивляться. Но если это для нас бремя, тогда зачем оно надо, это бремя? И страха, что нас кто-то потом в аду сожжет, будет мучить. Бог говорит, нет, я вас не буду мучить в аду, вы просто исчезнете. Да, в озере Огненном, но вы исчезнете, никто вас не будет мучить. Потому что я слышал лично из уст родственников, когда пугали родственники друг друга, смотри, будешь пить, в аду будешь гореть. Вопрос. Апостол Иоанн говорит, любите Бога не потому, что будете в аду гореть, а потому что Он вас возлюбил и Он вас любит. Да? То есть мы почему Бога любим? Потому что Он нас любит или боится, что Он нас накажет за что-то, почему-то, зачем-то. Бог говорит, я буду наказывать только за ваши злые дела, за ваши грехи. Но мы призваны жить без грехов. Поэтому читайте, размышляйте. Написано, за один день жители Ниневии обратились к образу жизни, в котором они жили. Кто-то 40 лет, кто-то 60 лет, кто-то 10 дней от рода жизни был. Написано, всех мало до велика. За один день жители Ниневии. Если прочитать про Ниневию, то какие вещи они делали злые. То там Чикатило маленький ребенок. Это серьезно, это не шутка. Пока паре написывают, прочитайте, да, там весь историю поднимаю, что она не такая безобидная страна была, где-то на отшибе. Воинственная держава, которая потом Ассирия еще проявила себя. Поэтому и они покаялись, жестокие жители, которые погрязли в злодеяниях. Никто из нас не убийца, да, никто из нас не жители Ниневии, так тем более мы можем быть на стороне Бога не за год, не за 10 лет. А как только мы решим. И когда мы решим, наша задача не других обращать людей насильно, да, как было во время Иерусалимских походов крестовых, а наша задача свидетельствовать о Боге. А уже Бог будет сердца людей располагать, и люди будут смотреть, взвешивать, и идти, не идти, принимать, не принимать. Это уже их выбор свободный. Точно так же, как у нас свободный выбор был. Прийти сюда сегодня или не прийти? поклониться Богу, или на диване может полежать, что-то посмотреть. Поэтому мы сделали свой выбор. И поэтому, если мы сделали свой выбор, держитесь этого выбора до конца. Потому что написано, что они держались этого выбора, потому что они видели любовь Божью. Если мы не видим любви Божьей, нас могут столкнуть. И проблема не в том, что кто-то, свой дядька какой-то, нас хочет спросить вопрос к нам самим. Значит, мы не твердо стояли. А твердость — это то, что написано: возлюбите Бога, потому что Он возлюбил нас всех. Давайте прославим Бога, пением гимна номер 237. Я слышу нежный звук Христа.